радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Бурная профессия. Переводчик Юлия Добровольская.
Главная трудность для переводчика – это не выучить иностранный язык, а хорошо знать свой. Не просто знать, чувствовать ее, в общем, как-то. У кого это есть, действительно, тому легче. Есть же какая-то причина, из-за которой хороших переводчиков мало.
Юлия Добровольская родилась в Нижнем Новгороде в 1917 году. В 21 год она была отправлена переводчицей с испанского на гражданскую войну. На многие годы это оказалось ее единственной заграничной поездкой. В 44-м получила 3 года лагерей за ту же Испанию. После войны преподавала итальянский в московском Иньязе и МГИМО. Написала легендарный учебник итальянского языка, а в Италии самый лучший в мире итало-русский и русско-итальянский словарь. Выучила безбрежное море учеников, переводила книги, статьи, фильмы, выступления, интервью, награждена премиями по культуре итальянского правительства. Долго не получала разрешения выехать из Советского Союза для получения премии. В 82-м эмигрировала в Италию, где продолжала делать все то же самое – переводить, преподавать, оставаться принципиальным человеком. Книга «Постскриптум» вместо мемуаров – это и воспоминания, и рассказы о друзьях. Разлука с друзьями – это та дорогая цена, которую приходится платить за эмиграцию, не раз повторяет Юлия Абрамовна. Рассказывает историк Михаил Талалай.
Жительница Милана Юлия Добровольская сделала свое имя еще в СССР, как переводчица, преподавательница, итальянистка. Затхлая атмосфера официоза и лжи, особенно густая, в том месте советского общества, куда выдвинула ее судьба и ее таланты, то есть в сфере международных связей, стала ее угнетать. И Добровольская не без рискованных трюков сумела уехать в Италию. Но четверть века назад и в Италии царил застой, и местной левацкой интеллигенции не нужны были лишние свидетели. Добровольской пришлось заново самостоятельно делать себе имя, и она его сделала, как переводчица, преподавательница, русистка. Две цивилизации, две страны в итоге гармонично переплелись в этой бурной судьбе, о которой сама Добровольская рассказывает в своих только что вышедших воспоминаниях «Постскриптум» вместо мемуаров. Они изданы в петербургском издательстве «Алитея». Мне довелось познакомиться с Юлией Абрамовной лет 10 тому назад, когда в Италии появился роман Марчелло Вентури «Улица Горького, 8, квартира 106». Сперва я решил, что это некий детектив, как почти одноименный «Парк Горького». В любом случае, посчитал книгу за художественную литературу, за вымысел, в духе появлявшихся тогда перестроечных романов о судьбах советской интеллигенции. Талантливо написанная книга меня все-таки заинтересовала, и в один из наездов в Москву я пошел по указанному в ее названии адресу: улица Горького, 8, квартира 106. Постоял перед тяжелой, в новорусском стиле, дверью, все-таки нынешняя Тверская улица, но позвонить не решился. И мне так и неведомо, знают ли обитатели той квартиры, что их адресом назван целый итальянский роман. Интернета тогда еще не было, но какие-то добрые знакомые мне сообщили, что героиня книги Добровольская, участница гражданской войны в Испании и, как пишет автор Вентури, предмет увлечения Хемингуэя, проживает ныне в городе Милане. Я взял телефонную книгу и позвонил, а затем пришел в гости. На сей раз дверь открылась. Мы долго поддерживаем общение, и, вероятно, как и многие, я часто рекомендовал Юле взяться за воспоминания и даже просил дать какие-нибудь куски для разных сборников. Однако потенциально мемуаристка отнекивалась, утверждая, и утверждая справедливо, что предпочитает видеть все сразу напечатанным. И вот это произошло. Мы получили теперь интереснейшую книгу «Постскриптум» вместо мемуаров.
Рассказывал историк Михаил Талалай. Мы встретились с Юлией Добровольской в ее миланской квартире. Я спросил Юлию Абрамовну, какие страницы своей жизни она сама относит к самым интересным.
Я такая была и осталась училка. Поэтому для меня самые высокие моменты – это какие-то взлеты, связанные с учениками. Вот, например, такое пиршество, которое мне устроили в прошлом году, Добровольская Дэй. Я о нем пишу. Студенты школы переводчиков в Триесте, никому ничего не сказав, сами подготовили программу, чтобы рассказать, как они учили русский язык по учебнику Добровольской. И они его весь театрализовали. Они устроили из диалогов скетчи, рассказы, песни. Там звучали уж как, неважно, но Акуджава и компания. И все это было сделано, во-первых, на хорошем уровне. И они меня даже удивили. Они лучше себя показывали, чем на уроках. И была в этом какая-то трогательная благодарность, а у меня было ощущение не напрасно потраченного времени усилий, потому что усилий я прилагала много, хотя бы потому, что я же ведь ездила в университет. Значит, отсюда до Триеста в ту пору было 5,5 часов на кошмарном поезде, который всегда опаздывал, приезжал на 2 часа позже. Каждую неделю я ездила в Венецию. У меня обычно было 2 университета.
Ну, как известно, коммивояжеры – это самые образованные люди. У них есть время читать.
У них есть время читать, действительно. Я всегда смотрю на своих итальянских попутчиков, которые садятся в поезд на 5 часов без книги и смотрят в окно. Это меня всегда очень удивляет, как можно. Но это не читающий народ, да, итальянцы они.
Юлия Абрамовна, а какие ученики, учитывая, что вы в Москве преподавали итальянский для русских, а в Италии русский для итальянцев, какие ученики в результате интереснее для вас, как для преподавателя, и почему?
Мне интересны все ученики, но интереснее те, которые зажигаются, которые, скажем, изначально кажутся безнадежными, а потом вот в силу этой увлеченности и влюбленности в язык, в страну, они делают чудеса. Вот эти качественные скачки такие были, ну, удивительные. Конечно, научить хорошему итальянскому такого человека, как Мукалов, было легче, потому что он говорун, ему это мало трудов стоит. А вот какой-нибудь человек по природе молчаливый, замкнутый, вообще не склонный к рассуждениям, и заставить его стать говоруном на другом языке, вот это да. Вот тогда получается победа. Но это все невидимые миру слезы. Ну, то есть сами они понимают, что с ними сделали в университете. Но, как правило, никто из этого особого бума не устраивает.
А есть у вас какие-то принципы, правила, какие-то 3 магических вещи, которые вы втайне применяете?
Я не устаю повторять, что хорошие ученики и до сих пор продающиеся учебники русского языка и итальянского языка – это не моя заслуга. Это на 90% заслуга моего учителя Владимира Яковлевича Пропа. Он был совершенно гениальным учителем немецкого языка. Например, один, я больше не помню таких преподавателей, где-то в середине первого года обучения он добивался того, что мы говорили подолгу о книжке, об истории, о довольно абстрактных материях, не о том, как вчера пообедал. Его метод, я сама обнаружила это, когда вышел учебник итальянского языка, его метод стал моим. И он, видимо, беспроигрышный метод. Потому что учебник итальянского языка, который вышел первым изданием в 1964 году, вы подумайте, в издательстве МГИМО, никогда не переиздавался. Как потом мне рассказали, его переписывали от руки, фотокопировали и так далее. Потом он был перепечатан в 2001 и потом в 2005. Он называется «Практический курс итальянского языка». Я диву даюсь сама, и я даже возражала против того, чтобы они его перепечатывали так. Он совершенно в советское время был сделан. В чем заключался метод? Вот я стараюсь как-то сформулировать, у меня не очень хорошо получается. Проб исподволь, будучи очень тонким и умным человеком, исподволь вызывал сначала интерес, потом увлеченность, потом настоящую страсть. Как он это делал? Обычно он заинтересовывал главным текстом. В главном тексте было что-то, что будило интерес. Этот главный текст был всегда с гарниром из сведений об авторе, из каких-то анекдотов исторических, из каких-то других памятников литературы, из взаимоотношений автора с другими писателями, из каких-то чисто даже бытовых и человеческих. Подключался ученик, сразу чувствовал потребность высказаться. А слов еще мало, синтаксис тяжелый. И вот происходила мобилизация подсознания, в котором мы даже не замечаем, как откладываются слова, идиомы, выражения. Сначала мучительно, с ошибками, с вопросом к учителю, как это по-немецки. А потом все свободнее и свободнее. А потом, когда ученик понимает, что ему для того, чтобы в следующий раз победить в споре, надо располагать армаментарием определенным. И он просто сидит и учит слова, и делает ту нудную работу, без которой нельзя выучить язык. Что такое выучить язык? Значит, запомнить слова.
Профессия. Переводчик Юлия Добровольская. Предисловие к мемуарам по скриптум Юлии Добровольской написала литературовед Мариетта Чудакова.
Дело в том, что я ее тогда не знала. Это тоже важная деталь. Я ее узнала уже по наводке Льва Разгона непосредственно в Италии. До этого мы знакомы не были. Поэтому я могу судить только по общему своему представлению. Наиболее, я бы сказала, слабое место моего знакомства с ней, потому что я могу судить только потому, что я у нее читаю, потому что я от нее слышала, потому что я слышала от людей. Конечно, во-первых, сама ее работа непосредственно в институте. Она была яркой фигурой, совершенно ясной фигурой независимого человека, которые у нас были так или иначе наперечет во всех гуманитарных местах. Они все были на виду, что называется, и очень сильно воздействовали, я думаю, особенно на молодежь. Поэтому я думаю, что те, кто у нее учились, не могли не получить этот заряд надолго от человека независимого. Я в последнее время что-то все чаще стала вспоминать. Всем нам со школы знакомые строки Некрасова: «Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милей господа». Тут действительно думаю, что люди делятся как-то изначально, что ли, я уж не знаю, у кого как в детстве складывается, или как это, как складывается натура человеческая. Одни холопы просто по призванию, что называется. У них вот они просто смотрят, кому стать холопом. А есть те, которым это холопство противопоказано изначально. Как уж, от чего это зависит? Я не сторонница материалистического принципа, что бытие определяет сознание. Если бы оно определяло, то в семье Корнея Ивановича Чуковского не было бы двух столь разных детей, как Николай Чуковский и Лидия Корнеевна. Одна и та же семья, совсем по-разному пошли, так сказать, карьеры человеческие. И я еще в 20 лет осознала это, что в одних и тех же условиях в одной и той же семье получаются совершенно разные дети, и следовательно, сознание определяет бытие, а никак уж не бытие, если вступать в область философии. Вот Юля, видимо, очень рано сформировалась каким-то образом как независимый, свободолюбивый человек. И вот она ухитрилась. Все-таки, я думаю, волны шли долго после того, как она в своем институте, когда ей сказали, что она должна повиниться, покаяться и исправить свои ошибки, от того, что она студентом в конце 60-х годов, после уже присуждения Ахматовой премию, дала для перевода статью из «Униты» на тему премии итальянской Ахматовой. Так это было признано, ну, как постановление, это было не отменено, о журналах «Звезда» и «Ленинград», кто хотел по своему холопскому, опять же, составу крови использовать это постановление, тот мог это использовать, и ее требовали покаяться. На что она, значит, с эскападой сильнейшей на кафедре выступила, что вы сами все прекрасно понимаете, что мы Ахматовой в ноги должны кланяться, только молчите. Вот, сознание-то у всех было, как говорится, наверное, это только трусость была. И вот она покинула в результате то место, где она должна была, где было ее призвание на самом деле. Преподавание, на мой взгляд, это ее призвание. Я встречала в Италии множество славистов, подготовленных ею, которые вообще без возведения глаза вверх и задыхание эмоционального, вообще не могут о ней говорить. Так что, я думаю, те студенты тоже ее помнят. Вот. И вообще ее положение потом, когда она была, так сказать, и в комиссии, видимо, Союза писателей, кажется, и в ОКСИК с иностранцами имела дело, с итальянцами, с итальянскими гостями, так называемыми. Положение, я думаю, было щекотливое и сложное, так или иначе, официальное. Но она стремилась все-таки, как и все люди тогдашние, как говорится, стремилась сохранить, не разойтись самой с собой. Я думаю, что ей это удавалось.
О Юлии Добровольской рассказывала Мариетта Чудакова. Осенью 1937 года Юлии Добровольской предложили поехать переводчиком в воюющую Испанию. В мемуарах «Постскриптум» она вспоминает.
В кабинет декана, где сидел некий майор в штатском, я примчалась в таком взвинченном состоянии, что, не дослушав поучения, «Вы не спешите с ответом. Взвесьте. Работа нелегкая, сопряжена с опасностью для жизни». Выпалила. «Я согласна». Условием контракта было не разглашение тайны, герметическая секретность. Как они себе представляли, что девчонка, живущая на иждивении родителей, не скажет отцу с матерью, куда уезжает на неопределенный срок? О том, что в Испании воюют наши летчики, танкисты, что нет ни одной крупной республиканской воинской части без советского советника, знал весь мир, трубила пресса. В невидении должны были оставаться только советские люди, кстати, искренне сочувствовавшие испанским республиканцам. Почему? Дома я просто сказала, что уезжаю. Надолго. Мама упавшим голосом спросила. В Испанию? Да. А может быть, не стоит, страшно? Отец молчал, ждал, что я скажу. А если бы предложили вам, вы бы отказались? То-то. Больше до самого отъезда к этой теме не возвращались. Братик Лёва ликовал и гордился сестрой. Майор отобрал десяток студентов-западников с разными языками. Испанский тогда в университете не изучался. Начальство спешило. Срочно требовалась смена выдохшимся за 2 года интуристовским переводчикам. Опыта в этих делах не было. В лингвистические тонкости не вдавались. То, что легче обучить испанскому языку человека, знающего романский язык, например, французский, начальству было невдомек, и во внимание не принималось. Критерии отбора – общественное лицо, успеваемость и, главное, анкета. Поэтому будущего академика Лешу даже не потревожили. Репрессирован отец. А Гришу отсеяли при засекречивании. Его мать переписывалась с родной сестрой, жившей с 1905 года в США. 40 дней испанизации пролетели. Не успели оглянуться, и новоиспеченных переводчиков повезли в Москву на спецбазу для отъезжающих за рубеж экипировать, подверстывать под заграницу. Смех и грех, во что там обрежали. Я слыла модницей. У меня имелась сарксиновская голубая кофточка джерси, равноценная маминому золотому кольцу, и белый беретик из того же тарксина. На базе царил образцовый порядок. Отделы плотно укомплектованы. Но чем? Что там носят за границей? Откуда нам знать? В железном занавесе ведь ни щелочки, ни просвета. Меня выручила интуиция. Я решила ехать, в чем стою. Отказаться от маркизетового платья с оборочками, от соломенной шляпы с розой из медополамы и от прочих аксессуаров заграничной жизни, как ее представляло себе хозяйственное управление наркомата обороны. Но у нас были попутчики, летчики. Они только что закончили на Украине авиационное училище. У них иного выхода, как надеть выданное на базе штатское обмундирование, не оставалось. А выдали им серые коверкотовые костюмы, что уродливые полбеды, но совершенно одинаковые. Поначалу никто не придал этому значения. Насторожили немцы в киле. Наш теплоход «Россия» медленно плыл по узкому Кильскому каналу. Справа вдоль дамбы прохаживались щеголеватые офицеры в фуражках с высокими тулями, первые увиденные нами живые фашисты. Сообразив, что пароход советский, они тоже впивались взглядами в лица на палубе. Особой проницательности не требовалось, чтобы в наших хлопцах-молодцах, как на подбор, привычным жестом одергивавших вместо гимнастерок одинаковые коверкотовые пиджаки, распознать профессиональных военных. Едут во Францию, значит, в Испанию воевать. Коль на то пошло, вот когда соблюдать бы секретность, не пускать ребят на палубу. Да секрет-то был Полишинеля.
А в главе находилась в условиях, в которых могла совершить преступление, это, разумеется, формулировка из приговора, Юлия Добровольская рассказывает о первом дне, проведенном в тюремной камере на Лубянке 8 сентября 1944 года.
Сколько продлился первый день, я не знала. Долго, может быть, двое суток. Ярость испарилась, осталась бесконечная усталость. И вот какая странность. Я, дурища, ни на минуту не сомневалась, что разберутся, и тот же голубой Зим отвезет меня домой. Меня зовут Недди, Надежда Ноги Бауэр, представилась моя сокамерница. И сразу стала инструктировать меня, как спать, есть, ходить на прогулку, красить губы кусочком свеклы, выловленным в баланде, чинить чулки иголкой из рыбной кости. У нее был богатый опыт. Она сидела с 22 июня 41 года. Однако не выработала почему-то привычки к допросам. Вечером после отбоя, когда ее вызывали, она трясущимися руками натягивала тонкие шелковые чулки, никак не могла попасть ногой в лаковую туфлю, вытащила из-под матраса выглаженную юбку, оделась, незаметно перекрестилась. Передо мной была стройная, подтянутая, еще красивая 30-летняя женщина. Она взяла себя в руки. Метаморфоза. За год тюрьмы и лагеря я насмотрелась на зэков. Кроме уголовников, все были обычные советские люди. Кто хуже, кто лучше, но ни в чем не повинные. Недди Ноги Бауэр была единственной, кому обвинение в шпионаже подходило. Из ее рассказов я узнала, что она была дочерью белоэмигрантов, в Праге кончила русскую гимназию, вышла замуж за немца Ноги Бауэра, уехала с ним в Германию. Накануне войны они решили перебраться в СССР, получили визы, надеялись устроиться в Москве, но в больших городах им жить запретили, и они оказались в захолустном Арзамасе. У мужа золотые руки, арзамасскую развалюху он превратил в виллу со всеми удобствами. Устроились на работу на фабрику игрушек, но тут грянула война, и их загребли. В лагере сама я не дотепала бы по неопытности. Меня просветили. Недди — наседка. Значит, что все наши с ней разговоры в камере, она докладывала следователю. А может и нет. Особенно под конец.
Бурная профессия. Переводчик Юлия Добровольская. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Памятник советскому воину-освободителю, демонтированный в центре Таллина, будет уже 30 апреля установлен на военном кладбище, заявили власти Эстонии. Глава МИД Эстонии Урмас Паэт возложил частичную вину за беспорядки в стране на российских политиков и СМИ, которые, по его словам, распространяют необъективную информацию. Мстислав Ростропович похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Сегодня же в Петербурге на Богословском кладбище похоронят Кирилла Лаврова. В Веденском районе Чечни идет спецоперация по поиску группы маджахедов, оцепленной селение Первомайское, Агиш-Батой и Цавидино, сообщает МВД Республики. В ночь на воскресенье при попытке задержания нескольких боевиков на окраине селения Цавидино началась перестрелка. Маджахедам удалось скрыться. Причиной аварии газопровода в Дагестане, произошедшей в ночь на воскресенье, стал теракт, убеждены эксперты компании «Кавказрегионгаз». Из-за аварии десятки тысяч людей Хасавюртовского района республики остались без газа. В Ираке американские военные задержали более 70 повстанцев. Многие из них подозреваются в связях с Аль-Каидой. Американская артиллерия нанесла массированные удары по объектам на юге Багдада. Военные не сообщили о цели операции. Иран примет участие в международной конференции по проблеме обеспечения безопасности Ирака. Об этом президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В Стамбуле проходит массовая демонстрация в поддержку светского государства и с требованием отставки нынешнего происламистского правительства. По данным корреспондента Associated Press, в демонстрации участвует более 300 тысяч человек. Сотрудница гуманитарной миссии, француженка Селин Кардильен, 3 апреля захваченная в Афганистане талибами, отпущена и вернулась на родину.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бурная профессия. Переводчик Юлия Добровольская.
Переводит столько людей. Я сама все придумывала. Мне, когда в издательстве «Прогресс» дали переводить историю итальянской литературы Франческо де Санктиса. Это большой, фундаментальный, не устаревший, несмотря на то, что он был издан в конце XIX века. Блистательный совершенно. И редактор попросил меня стилизовать русский язык под XIX век. Это был первый раз, когда я задумалась над теорией перевода сама практически. И дала отрицательный ответ. Потому что недаром шедевры литературы время от времени переводят снова. Потому что его переводят на сегодняшний язык. Это игра в стилизацию. Это игра, это никому не нужно. Поэтому я перевела, с большим удовольствием я переводила эту вещь. Она хорошо очень написана. Вообще я на каком-то этапе поняла, что не надо переводить романы, повести, рассказы. Это все 1 плюс 10 плюс 20 ничего не меняет. А вот когда я перевела историю итальянского кино, историю неореализма, и историю итальянской литературы, и историю итальянского театра, вот тут хватали, привозили им. А грамматику фантазии Родари украли из фургона, который вез в книжный магазин. Роль романа не так все-таки велика, как вот такая просветительская литература. Было такое время, вы не знаете его, когда неореалистический фильм – это было счастье. Теперь мы начинаем кривиться и говорить, что неореализм – это, в общем, не такая уже большая ценность. Было время, когда буквально все бредили неореалистическими фильмами. Посмотреть их было невозможно. Куда лазили на какие-то просмотры. Выгоняли им, особенно молодежь. Это была целая история. Поэтому вдруг купить историю итальянского кино с фотографиями, с богато иллюстрированную. У меня, кстати, с полки сняли мой авторский экземпляр, я его никогда не видела больше. Кто-то из друзей. Так велика была жажда. Между прочим, это было совсем непросто. Например, перевести книжку о кино, надо было смотреть фильмы. А фильмы были засекречены, потому что они были все крадены. В итоге издательство поняло, что я не могу переводить, не видя фильмы. И я сидела одна в зале и смотрела всю итальянскую неореалистическую эпопею. Мне даже мужа не разрешили взять с собой. Это было совсекретно. У нас все было совсекретно.
Это было где? Где-нибудь в «Белых столбах»? Где вы смотрели?
Из «Белых столбов» привозили соответствующую катушку в комитет кинематографии. И там я смотрела. Дело в том, что это были фильмы, которые надо было покупать, а у советской власти никогда не было денег на такие вещи. Легче украсть.
Я продолжаю разговор с литературоведом Мариеттой Чудаковой. Мариетта Тамарна. Какое значение в хрущевско-брежневские годы имело вот это сопротивление гуманитариев? Ведь никакой реальной властью они не обладали.
Вы знаете, извините за самоцитацию, что ли, я вот написала большое предисловие к книге Житомирской, Сары Владимировны Житомирской, мемуаров, тоже мемуаров, под началом которой я работала 13 лет в отделе рукописи, и назвала его, выразив там свою давнюю, там лет 7 назад сформировавшуюся мысль, и назвала ее «Роль личностей в истории России 20 века». Я считаю, что наше время, наш 20 век российский, резко изменил отношение к роли личности как в истории, исторических личностей, так я считаю, что особенности личности Николая II, Ленина и Сталина сыграли огромную роль в истории России 20 века. А не то, что, как так сказать, многие историки до сих пор считают, что если бы не Наполеон, на его месте был бы другой. Вот где-то, может быть, это и так, я не историк Франции, но в России 20 века я точно знаю, что очень много зависело от свойств личности. И вторая моя мысль заключается в том, что огромное значение в этом тоталитарном обществе, то более сильном тоталитарном при Сталине, то с ослабленной тоталитарной составляющей, но все равно имеющейся налицо до конца советской власти, как говорится, до августа 91 года, огромную роль играли личности, огромную. Не только на воле, но даже в камере, и даже в камерах тех, откуда их уводили на расстрел, сохранилось множество свидетельств о том, как разговоры с замечательными нашими людьми, которых как собак перестреляли, имели порой значение, на всю жизнь давали человеку совершенно какое-то направление, вектор и шкалу ценностей. А уж тем более на воле такие люди, как Юля, конечно, воздействовали и на людей, и на некоторые просто гуманитарные действия сами по себе. Понимаете? Ну, не говоря о том, что она как специалист сыграла немалую роль. Ведь это не шутка, что ее практически курс итальянского языка 64-го года бесконечно пиратский, по-всякому пересдается. И я начала его читать, едучи на поезде по Европе несколько лет назад с Александром Павловичем Чудаковым. Мы ехали вместе в Италию. Он потом удивился, что я пока читала, и там кое-как заговорила в Италии. То есть ее курс просто потрясающе написан. Он просто человеку укладывает в голову язык, так сказать, виток за витком. Она, конечно, помимо всего прочего, прекрасный специалист. Ее словарь русско-итальянский, итальяно-русский, равного ему нет, потому что по эквивалентам русским, которые даны к итальянским словам, по огромности вовлечения словарного состава до самого сегодняшнего дня, я с ней не раз на эти темы говорила и видела ее направление работы и прочее, он просто не имеет себе равных. Его можно читать как книжку, как мне одна сказала, так сказать, из наших филологов, знатоков итальянского языка, я читаю как книгу.
Юлия Абрамовна, как вы теперь осмысляете вашу Испанию?
Вы должны иметь в виду прежде всего то, что у нас были промытые мозги сильно. В данном случае наша увлеченность испанскими событиями — это был такой юношеский молодежный энтузиазм, романтизм, уверенность, что существует добро и зло, и надо идти и защищать поруганное добро. Не хватало опыта житейского, ума, культуры для того, чтобы разобраться на месте, что это происходит. Шесть тебе рассказывают, что какие-то там отряды молодых коммунистов ворвались в женский монастырь, изнасиловали монахинь, подожгли, все сожгли дотла. Можно это воспринимать как хулиганство, как бандитизм, но когда при этом наслаиваются такого рода рассказы, возникает даже в таком промытом сознании возникает недоумение. Но дальше дело не идет, потому что мы были оторваны от культуры, мы же ничего никогда не читали. Я, например, будучи в Испании, я ничего не знала о беженцах, о перебежчиках, а то целая литература, которую они к этому времени создали, до нас этого совершенно не доходило. Стало быть, мое созревание и осмысление Испании было постфактум, давно, много времени спустя. Потом я занялась своими делами, надо было кончать университет, надо было работать, надо было веселиться, надо было ходить на свидания, все надо было, ни до чего. Испания до сих пор нерешенный вопрос. У меня есть тут друзья, киношники, муж и жена, которые замучили меня. Они хотят с моей помощью сделать фильм об Испании. Почему? Потому что они были где-то на фестивале и увидели фильм, в котором отдается должное, признается правота Франко. А поскольку они, как все итальянские интеллигенты, левые, они взыграли и решили сделать контрфильм. У них есть знакомая, которая была в Испании, она им все расскажет. Значит, они из меня вытащили всю душу, все книги, все, и не получается. Никак не получается. А знаете, почему не получается? Главным образом. Потому что рассказ надо начать с того, что Сталин хотел воспользоваться ситуацией и сделать Испанию первой страной народной демократии. Тогда это было так легко, потому что на него молились, и он послал туда армию, он послал туда все, что он хотел, все он послал. И он был уверен, что ему это удастся. Чудом Франко не пустил его. Но этого я поняла у Орвелла. А испанцы, писатели, режиссеры, все, кто берется за фильм, за книгу об Испании, у них не поднимается рука написать, что они боролись за неправое дело. Тяжело. Прошло столько лет, и до сих пор честный художник не может сделать, потому что нельзя врать, чтобы получилось хорошо.
на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Бурная профессия. Переводчик Юлия Добровольская. Книга Добровольской «Постскриптум» полна всевозможных жизненных историй. Некоторые прямо просятся на экран. Но разве не захватывающий боевик можно было бы снять из такого рассказа о легендарном генерале Кампесино, герое, на которого хотел быть похожим каждый испанский мальчишка, герое, поселившемся после поражения республиканцев в сталинской Москве?
Отель «Люкс» на улице Горького, 10, общежитие «Коминтерна» опустел. Ни Тольятти, ни Долорес и Баррери за своих не заступились. Спрашивается, что же могло ожидать в стране советов такого своевольного вольнодумца, как Кампесино? Наверное, подумывая именно об этом, Илья Оренбург прозрачно намекнул ему, где особенно не обольщайся, социализм пока только идея. Когда в апреле 1939 года они прогуливались вдвоем по палубе теплохода «Сибирь», увозившего из Гавра в Ленинград советских граждан и испанских коммунистов, военных, партийную и профсоюзную номенклатуру. Больше никто не провозглашал «Мапасаран» или «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Советские контрасты, зажравшаяся верхушка и нищее полуголодное население, обшарпанные жилые дома бросились в глаза Кампесино с первых шагов. Почему только ему одному торжественная встреча с речами и гимном? Почему другим запретили даже выходить из вагонов на станциях по дороге в Москву? Где же они, свобода, равенство и братство, вожделенная социальная справедливость? В Москве его встречал сам Сталин с десятком приближенных. Визиты в ЦК, в Коминтерн, в Кремль. Звание почетного маршала СССР, орден Ленина. Добил его Пантагрюэлевский прием в Кремле. По знаку вождя Хрущев пустился плясать ГПК. Любимое развлечение, чтобы каждый вельможный гость, выпив стакан водки до и после, прополз под столом длиной в 10 метров. С отвращением отшвырнув сапогом 3 или 4 стула, громко понося всех и вся, Кампесино бросился вон из зала. Прочь отсюда, к себе в Испанию, в горы, зажечь сопротивление. Он еще не осознал, что железный занавес захлопнулся, что он в западне. Наивно надеялся, что Сталин ему поможет. О том, что с Кампесино было на советской земле, мы узнаем из его автобиографии. Что в ней правда, а что нет, судить нам. У нас, проживших советскую жизнь, есть для этого мерило – знание, опыт и нюх. Вместо сопротивления в горах Испании Кампесино с далеко неуважаемыми им верно подданными генералами Листером и Модесто метался, как тигр в клетке, в правительственном доме отдыха Монина. В августе 1939 года их троих зачислили слушателями военной академии имени Фрунзе, той самой, где профессорствовал комбриг Веков. Проучился Кампесино под именем Петра Антоновича Комиссарова, секретность, 1,5 года, нехотя возмущался, что его стипендия 1800 рублей, в то время как месячный заработок рабочего – 300. «Еще никто никогда не выигрывал войну по книгам», – продолжал анархистовать он. Единственный, чьи лекции он слушал со вниманием, был генерал Жуков, а не в чем-то родственной натуры. Атмосфера вокруг Кампесино сгущается особенно после пакта с Гитлером, по поводу которого он, естественно, выражает недоумение. В это время на него обрушивается удар. Советские товарищи сообщают ему, выдумывают, что Хуаны с детьми нет в живых, франкисты якобы ее забили камнями, а детей пристрелили. Кампесино еще больше обуреваем желанием быть там, в Испании, мстить, бороться. В этом состоянии тяжелой депрессии его остановила у выхода из академии 19-летняя Татьяна со словами восхищения и вопросом, хорошо ли она говорит по-испански. Она учится на испанском отделении филфака МГУ. Первая его мысль, что ее подослали. Но одиночество, душевная рана, благодатная почва, чтобы отмахнуться от сомнений, сблизиться, закрыть глаза на то, что Татьяна – генеральская дочь, правоверная комсомолка. Через 2 месяца они поженились, а тучи над головой Кампесино все сгущались. Настал день, когда 2 НКВДшника отвезли его в Коминтерн, где состоялся суд чести. Свидетелями обвинения выступали Листер, Модесто и Долорес и Баррери. Состав преступления – анархизм, троцкизм, полное непонимание идей марксизма-коммунизма. Припомнили ему и антипартийное поведение на банкете в Кремле. Последовали исключения из академии и арест Лубянка. Татьяна, которая ждала ребенка, через подругу, дочь Сталина Светлану, устроила мужу встречу с Калининым. Тот промямлил, что разберется, но стало не до того. 22 июня 1941 года Гитлер напал на СССР. Во время перевозки заключенных в другую тюрьму Компесина бежал, смешался с толпой, сел на поезд и уехал в Ташкент. Его обнаружили и сослали в далекий Коканд, где свирепствовала эпидемия тифа. Туда к нему приехала верная жена Татьяна с полуторагодовалым Мануэлем. Так звали и сына Компесина и Хуаны. Мальчик заразился тифом и умер. Несчастье еще больше их сблизило, но Татьяне пришлось вернуться в Москву. Добыв себе фальшивый паспорт, Компесина предпринимает немыслимую поездку – Коканд, Самарканд, Ашхабад, Красноводск, Москва, дважды выходя из безвыходного положения с помощью своей, привезенной ему женой фотографии, в советском генеральском мундире. В Москве идти домой опасно. Он ночует на набережной Москвы-реки или у проституток. Наконец решает объявиться, пойти к секретарю испанской компартии Хосе Диасу. От его секретарши он узнает, что Диас в 1942 году был ликвидирован, вступился за своих, и в эвакуации в Тбилиси его выбросили из окна, инсценировав самоубийство. Компесина пишет письмо Сталину. «Если я предатель, пусть меня расстреляют, но я солдат, в идеологических тонкостях не разбираюсь, дайте мне возможность сражаться». И со спокойной душой пошел домой, к жене и дочке Валентине, родившейся за 20 дней до этого. Снова арест, та же Лубянка. Ежедневные допросы по 16 часов. Силам, казалось, пришел конец, но Компесина не подписал ни одного протокола. И вдруг его выпускают. Это что-то подозрительно. «Небось, рассчитывают, что я наведу их на сообщников», — прикидывает он. «Или сработали хлопоты Татьяны?» За ним ходят по пятам. Он опять живет в Москве как бомж. Ему видится только один выход – попроситься на прием к генералу Жукову. «Имей терпение, еще не время, Испания подождет», – увещевал его Жуков. В тот же день Компесина связался с двумя друзьями-летчиками – Кампильо и Лоренте. Те добыли три мундира офицеров НКВД. Выторговали у жен. Втроем они едут в Баку, добираются до Ашхабада. Цель – Иран. 30 августа они перешли иранскую границу. Но Кампильо, повредивший ногу, не может идти дальше, просит товарищей бросить его. Компесина взваливает его себе на спину. Идут дальше. В иранских деревнях им охотно дают приют. Кампильо все же не выдержал, откололся. В Тегеране Компесина и Лоренте сдались англичанам. Те рассказу Компесина не поверили, заподозрили в них советских шпионов. С октября 44-го до января 45-го снова в тюрьме. На сей раз для установления личности. Удостоверившись, что беглец действительно Валентин Гонсалес, англичане, однако, не поверили, что он порвал с коммунистами. Во время прогулки в тюремном дворе Компесина и Лоренте напали на охрану, вырвались и с тяжелыми ножевыми ранами всю ночь шли на юг, к Ираку. 5 февраля наткнулись на советский патруль. Обратный путь. Тбилиси, Москва, в телячьем вагоне, битком набитым заключенными. Без еды, без воды. Лубянка, Бутырки, пересыльная тюрьма на Красной Пресне и лагерь. Шахта в Оркуте. Барак и в нем доходяги. Живые трупы. Выход Компесина видит в одном. Становится шахтером-стахановцем. НКВД не верит в его перековку. Год спустя катастрофа. Обвал в шахте. У Компесина поврежден позвоночник, изранены ноги. Медицинскую комиссию возглавляет женщина-врач, лейтенант НКВД. Она освобождает Компесина на полгода от тяжелых работ и, подлечив, приспосабливает себе в любовнике. «В ней не было ничего человеческого», — вспоминает он. Награда — ссылка в теплые края. В июне 47-го года Компесина отправляют из Воркуты в Самарканд. Новый срок он отбывает в лагере в Ашхабаде. Работает в доме смерти, бараке для умирающих, могильщиком. Спас лагерный врач, немец, бывший летчик, воевавший в Испании в нацистском легионе «Кондор». «Мы тебя очень уважали», — признается он бывшему врагу. Растрогались и побратались. Но вот 6 декабря 1948 года ночью страшной силы землетрясения бараки рухнули. Друг узбек Ахмед предупреждает: «Не шевелись, живых придут добивать». На рассвете они выбрались из-под развалин и трупов и пошли к иранской границе. Знавший туркменский язык Ахмед добывал пропитание, одежду. Его убил советский снайпер. В Тегеран Кампесина пришел один. Там теперь были американцы. Они ему поверили. Врачам американского госпиталя понадобилось 3 месяца, чтобы вернуть его к жизни. Каир, Германия, Италия, Франция. Товарищи всюду встречают выступления Кампесина в штыки. Ложь, клевета на страну социализма. В 50-м году он свидетель на процессе Давида Руссе, аналогичном процессу Кравченко. Знаете ли вы, что в конце 48-го года в Советском Союзе было 20 миллионов заключенных? Вы на СССР молитесь, а это самая гигантская тюрьма в мире. Ему не верили, иронически улыбались. Бред. До самой смерти Франко в 75-м году Кампесино перебивался каменщиком во французском городе Меце. Когда его сыну Мануэлю в Мадриде попалась на глаза газета со статьей о проживающем в Меце Кампесино, они всей семьей решили – самозванец. Все-таки дочь поехала удостовериться, нет ли у самозванца татуировки, описанной мамой. Татуировка оказалась на месте, и семья воссоединилась. Мне больше не довелось видеть Кампесино, а могла бы. Я на свободе в Италии с ноября 82 года. Он умер в октябре 83-го, в 78 лет.
Из книги Юлии Добровольской «По скриптум». Юлия Абрамовна, как вы преподавательски решаете проблему тупых учеников?
Вот у меня был такой случай в Венецианском университете. Была такая девушка, Франческа, которая должна была написать, она сама выбрала тему дипломной работы, «Чуковский переводчик». И руководительницей у нее была Клара Страда, жена Виктория. Мы тогда работали вместе. И Клара была в изнеможении от этой Франчески. Она говорит, она не умеет писать по-итальянски, это дохлый номер, она не напишет. И тогда мне мои коллеги сказали, жалко, хорошая девушка. Из семьи, где не было ни одной книги никогда. Они делали шелкопряды. Есть такая в Ломбардии категория трудящихся. Вот эти шелкопряды, они отдали дочку на филфак в надежде, что у них в семье появится доктор, ученая с высшим образованием. У нее, например, не было никогда денег, чтобы съездить в Россию, чтобы немножко подучиться. Но она сдалась, когда Клара ее раскритиковала, и решила бросить. Тупая так, и ничего не поделаешь. Но коллеги меня попросили, значит, взять ее у Клары и попробовать с ней поработать. Пришла ко мне Франческа со своим женихом, у которого дело, он делает матрасы. И тоже ужасно хочет, чтобы его невеста была с высшим образованием. Причем они сообразительные, они такие оборотистые, они так, это настоящие итальянские мелкие предприниматели, это замечательная категория вообще. Но им хочется уйти в люди, и Франческа, если бы она стала работать, я не знаю, что с ней стало, я давно ее не видела, но интеллигентный труд, это значит полная безденежная. Она пришла, и я ей сказала, ну вот смотри, ты писать не умеешь, но ты можешь научиться. Ты согласна долго и напряженно работать? Но кровь из носа. Согласна. Она собралась как бросать университет. Тогда я ей дала «Утопию власти» и еще парочку книг по истории. Потом я ей дала список работ по истории литературы. Потом я... В общем, это была такая куча книг, на которые надо было потратить минимум 6-8 месяцев. Некоторые из них были по-русски. Это было ей не под сил. Потом она пришла и почти плача сказала мне, зачем же я училась в университете? То, чему мне надо было научиться, никто меня не учил. Я же не могу менять программы, мне вообще говорить им, как надо. Для того, чтобы написать о Чуковском, надо было знать, что было до. Ну, она грызла этот гранит науки, наверное, года полтора. Перечитала уйму книг. Законспектировала их, ходила ко мне. Потом она стала писать. И я поняла, что ей надо прочитать как роман итальянскую грамматику. Особенно синтаксис. Она была ужасно огорчена, потому что уж она думала, она все одолела. Я говорю, нет. Поделай упражнения. Потом она написала мне сочинение. И я поняла, что в тот момент, когда у нее появились свои мысли и уверенность в том, что она знает, о чем она пишет, она стала лучше писать. Ей дала идею сравнить перевод сказки, который сделан на русский язык, Чуковский, и итальянский переводчик. чтобы она сравнила два перевода, на русский и на итальянский. Она к этому времени уже была влюблена в Корнея Ивановича. Значит, она раздраконила этого несчастного итальянца, раскритиковала его. Потом я ей дала идею использовать каким-нибудь образом Чуковкову. Что она сделала? Она узнала, сколько членов комиссии, и для каждого сделала экстракт из Чуковковой. Объяснила, что это такое, и потому что в Италии ничего не знали о Чуковском. В общем, она с блеском защитила эту дипломную работу и была счастливым человеком, потому что это этап жизни, это не просто школьная работа. Она совершенно по-другому стала книги читать, стала фильмы смотреть. Все, она повзрослела. Она не жила в Милане, она жила там где-то на озерах. Когда она приезжала, она чем-нибудь хвасталась. Например, что она перевела «Мой Дадыра» на итальянский язык, сама сделала иллюстрации и сама, значит, сделала эту книжечку на компьютере и раздарила в соседние детские сады. Чем бы она ни занималась теперь, она уже настоящий человек, она уже осмысленно живет.
На этом мы заканчиваем программу «Бурная профессия. Переводчик Юлия Добровольская», в которой принимали участие Мариэтта Чудакова и Михаил Талалай, режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книгах священников Михаила Ардова и Якова Кротова.
Затем передача «Мужчина и женщина», в которой исследуется тема «Женщина и политика».
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Мы поговорим о благотворительности в Рунете.
Наш гость, блогер Юлия, известная также как Юзер Булкин, расскажет об основанном ею интернет-сообществе.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».